Возвращаемся в студию «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева и политолог, военный эксперт Иван Коновалов со мной на прямой связи. Иван Павлович, давайте напомним нашим слушателям о том, что мы с вами уже успели обсудить и затронуть. Это очередные обстрелы Запорожской АЭС. Это доклад правозащитников из Amnesty International. Этот доклад будут проверять теперь независимые эксперты. Ну и на Украине рассматривается законопроект о легализации оружия для населения. Друзья, нам интересно и ваше мнение по поводу этих событий, поэтому продолжаем ждать и ваших вопросов, и вашей позиции, ваших комментариев. WhatsApp, Telegram 8-968-766-3311, там нам можно написать, или можно позвонить напрямую в студию, задать лично свой вопрос по номеру 8-495-95-95-91-2. Мы пока с Иваном Павловичем продолжаем обсуждение, и более такая международная повестка у нас впереди. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон подписал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Для полной ратификации членства Финляндии и Швеции в Альянсе необходимо, чтобы все страны НАТО одобрили соответствующие документы на национальном уровне. Знаете, мое внимание привлекло комментарий, который есть на сайте Елисейского дворца. Говорится о том, что это суверенный выбор, значит, двух стран, европейских партнеров, которые позволят укрепить их безопасность перед нынешней угрозой в их непосредственном соседстве. Вот даже такое, знаете, было ощущение, особенно если мы про Финляндию говорим, да, что после слова «соседство» должна быть фраза «соседство с Россией». Вот невольно читается как-то так. Но получается, какая действительно-то? Ну, то, что Швеция и Финляндия окажутся в составе НАТО, здесь уже сомнений нет. Это, да, уже такие юридические проволочки сейчас. Но вот все-таки, когда говорится о том, что, ну, угроза есть нынешняя, какая для них угроза? Это Россия?
Вы знаете, попытка втянуть Швецию и Финляндию в НАТО, она имеет давнюю историю. Долго этот вопрос дискутировался. И до всех событий 2014 года, до украинского кризиса. Все это имеет давнюю историю. Желание Соединенных Штатов втянуть в НАТО эти две страны, ну, достаточно простое. Во-первых, это обострить отношения с Российской Федерацией. А второе, сделать Балтику, как они уже об этом говорят, НАТОвским озером или НАТОвским морем. А для НАТО, как раз как евроатлантического альянса, для него важно как раз контроль морских коммуникаций. Это было всегда и доктрины Соединенных Штатов. Контроль за морскими коммуникациями, запереть Россию. Вы знаете, Финляндия не хотела вступать. Это было, кстати, по опросам видно. Финские граждане хотели сохранить нейтральный статус, но референдум проводить не стали, спрашивать финский народ не стали. Приняли решение за него. А почему это произошло? Потому что в Швеции как раз сильны тенденции на вступление в НАТО. В Финляндии нет, но Финляндия очень боялась остаться одна, потому что пока они были две нейтральные скандинавские страны, это было, давало как бы общую поддержку, как казалось. Но остаться одной, Финляндия, конечно, финское военно-политическое руководство, политическое руководство этого старается избежать. И понятно было, что когда Швеция приняла решение о вступлении в НАТО, то, соответственно, Финляндия просто не могла его не принять. Таким образом была разыграна эта карта.
А я правильно понимаю, что в этой ситуации Россия как раз-таки не могла не подписать вот новую морскую доктрину, которую в конце июля подписали, президент России подписал?
Да, и там один главный момент, который, скажем так, главный момент этой доктрины – национальные интересы, распространяются на весь мировой океан. Национальные интересы России распространяются на весь мировой океан. Это важно. Естественно, что это прежде всего нужно понимать Соединенным Штатам, что время их, так сказать, тотального контроля за морскими коммуникациями закончилось.
Они это понимают?
Доктрину, надеюсь, они прочитали. Так что
надеюсь, что им правильно перевели. Давайте так еще.
Да. Вот. Естественно, что они будут исходить из той самой доктрины адмирала Мэхана, еще давней, который придумал как раз вот это вот, что контроль за морскими коммуникациями определяет контроль за миропорядком. Так что они от этого не смогут отказаться, поддерживая стараясь удержать свой статус гегемона, но это время уже ушло. Помимо России есть Китай, который также предъявляет серьезные претензии на свободу действий в Мировом океане.
Ну, вот по поводу...
тем более рядом со своими берегами, если мы говорим о Тайване.
По поводу Китая и Штатов, позвольте, чуть позже вас расспрошу подробнее. А вот пока по поводу все-таки Швеции и Финляндии. И как все-таки сейчас отношения с Россией у этих стран меняются? Мы видим уже какие-то явные негативные тенденции здесь.
Ну, что касается Швеции, то там было всегда отрицательное отношение к Советскому Союзу, к России. Оно не менялось. Швеция фактически была членом НАТО. Такой буферной страной, которая выполняла, в том числе шведская разведка всегда работала в интересах США и НАТО, выполняла такое функции приграничного государства, так скажем. Вот. Финляндия, да, поскольку события как бы набрали ход, различные экономические санкции, различные выпады против России, то, соответственно, много было принято решений, о которых, естественно, Финляндии уже сожалеют. Но пока вот такой маховик остановить невозможно. С другой стороны, вот у Финляндии все равно выхода не будет. Финляндия все равно придет к тесному, то есть вернется вот к тому статусу фактически, который был во времена и Советского Союза, ну и до последнего времени.
Да уже поздно, менять, но уже как? Уже ведь протоколы те самые, да, вступления подписываются постепенно. Вроде знаете, как все решено. Или все-таки в последний момент раз и Финляндия передумала. Может
нет,
такое быть?
Я не про это говорю. В рамках НАТО, да. Если Турция все-таки позволит им, то Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Но Финляндия, находясь уже как бы в рамках НАТО, все равно выстроит взаимоотношения с Российской Федерацией примерно по тому же сценарию, который был с Советским Союзом, ну и с Российской Федерацией в том числе. То есть вернется. Вы же видите, что далеко не все очевидно в натовских структурах.
Ну, это конечно.
Турция ведет свою политику.
Вот, кстати абсолютно... говоря, Иван Павлович, вы прям не успел задать вопрос от нашего слушателя во время вашего ответа. Пришел по поводу Турции как раз-таки. Неужели Турция больше ничего не может сделать, чтобы НАТО не расширялся?
Ну, Турция, во-первых, сама страна, член Североатлантического альянса. Так что действовать в контексте НАТО Турции пока выгодно. Турция пытается выстроить свою собственную политику. Если Турция, представим себе ситуацию, выходит из НАТО, но тогда она и не будет влиять ни на какие политические и военно-политические решения альянса. И тогда Финляндия со Швецией спокойно вступают, и все. Пока она как раз является членом НАТО, тут ситуация другая. Там консенсусные решения всегда принимаются. Все члены альянса должны проголосовать «за». Но Турция, которая обладает самой мощной армией в Европе после США, а американская армия далеко, я имею в виду в альянсе, то есть это серьезный фактор. Ну и там, тем более, что Турция в нынешней ситуации, санкции против России и так далее, она приобрела, эта страна стала таким хабом, через который идет мощнейшее экономическое сотрудничество.
Ну, кстати говоря, вот Путин и Эрдоган ведь не так давно, да, тоже встречались, все это обсуждали, и такие переговоры, я так понимаю, были достаточно эффективными, судя по заявлениям, которые были после сделаны. То есть, как бы Россия и Турция, они все-таки находятся в тесном сотрудничестве и контакте, это очевидно, несмотря на всю эту ситуацию. Но там и Эрдоган свою позицию по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО менял. Мы это тоже понимаем ради собственных интересов.
Но вы знаете, ситуация не слишком разрешилась, по большому счету.
По большому счету, да.
Турецкая сторона требует, чтобы были, значит, даны определения тем организациям, которые они считают террористическими, и чтобы выдали определенных людей, которых они называют террористами. Но чтобы Финляндия и Швеция это сделали...
Сделано этого не было, да. Но, тем не менее, получается, процесс вот этого вступления идет.
Знаете, этот процесс может растянуться очень надолго. Потому что,
несколько лет, правильно?
Да, потому что Турция в Евросоюз вступает, я уже даже не могу сказать точно, сколько лет, и как, видимо, сейчас уже понятно, что уже не вступит. Но каждый год говорили, вот-вот-вот-вот.
Иван Павлович, вот еще один вопрос, позвольте как раз тут в тему, да, от нашего слушателя. А куда дальше двинется НАТО? Вот кто в следующий вступит? Ну, допустим, после Финляндии и Швеции. Кто будет пытаться, может быть? Но Украина здесь, не знаю, все-таки уместно упоминать или нет?
Украина, безусловно, будет пытаться вступить в НАТО. Это у них в Конституции записано. Угу. Но Конституцию можно изменить.
Да.
Если сменится власть, и Конституцию можно изменить. Это первое. Второе. НАТО уже прозрачно намекнуло о своем продвижении, сказав, что это уже не региональная организация, а мировая. И что ее интерес как бы, по вопросам безопасности распространяется на весь мир, намекнув на Китай. Понимаете, вот возникает, есть НАТО, а есть организация АУКУС, известная теперь, в которую входят Австралия, США, Великобритания, которые нацелены на действия на Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сотрудничество НАТО уже предполагает сотрудничество с АУКУС и распространение как бы, натовских различных... то есть расширение попыток влияния НАТО на весь мир. Африка. Угу. Ситуация там меняется. Французы, которые половиной Африки управляли через свою систему Франс-Африк, теряют контроль. Россия мощно продвигается вперед. НАТОвцы смотрят и на Африку, что там надо будет решать вопросы, потому что и Китай активно действует в Африке. Экономические задачи Африка, решение многих экономических задач Африка как раз и является.
Ситуация непростая, да, такая складывается достаточно. Одно решение влечет, конечно же, обязательно какие-то дальнейшие действия тоже и проблемы. Иван Павлович, давайте напомним еще раз, в WhatsApp, в Телеграме продолжаем ждать ваших вопросов и сообщений. 8-968-766-3311. Кстати, друзья, когда вы подписываетесь, пишите ваше имя, как вас зовут, и из какого вы города, нам вдвойне приятно, потому что так мы знаем, кто именно нас и где слушает. Давайте небольшую паузу сделаем. Делаем и продолжим.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и MediaMetrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина, захват для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Политолог и военный эксперт Иван Коновалов по-прежнему на прямой связи со студией «Радио Спутник». И вот, продолжая разговор про НАТО, такие приходят сообщения, что страны восточного фланга НАТО призвали США ускорить поставки им оружия. Да, «Вашингтон-Пост» об этом пишет. Около 100 тысяч американских военнослужащих дислоцированы по всей Европе, но более уязвимы, цитирую, союзники США считают, что это недостаточно. Я так понимаю, что вот эти вот более уязвимые союзники США, это у нас страны Прибалтики, Польша, да, это, наверное, про них идет речь.
Ну, безусловно, так. Хотя, честно говоря, учитывая абсолютно агрессивное поведение во внешней политике польского руководства, создание мощнейших вооруженных сил, там почти 400 тысяч уже, очевидно, будет, и закупки новой техники и так далее. Сложно сказать, что Польша такой уж беззащитный. Это скорее агрессор Польша.
Они же могут Вашингтону позвонить и сказать, а мы вообще-то беззащитны. Неважно, как мы, да, агрессивно настроены по отношению к России.
Польская политика строилась последние годы исключительно на том, чтобы стать проводником американских интересов в Восточной Европе, чтобы Вашингтон был в этом убежден. Они сделали очень много для этого. Uh-huh. Даже вот срывали военные сделки с французами ради американцев и много чего. Они добились этого. В Вашингтоне считают, что вот Польша это как раз весь регион Восточной Европы. Там Польша это главный форпост, фактически друг номер один, значит, для США. Ну, а рядом страны Балтии, для которых русофобия – это основа
их политики. Сейчас вообще какие-то, да, определенные напряжения и настроения, конечно, в Прибалтике. А вот тут, кстати говоря, вы думаете, до какого, есть ли вот некая красная линия и предел в Прибалтике сейчас по этому поводу? Потому что мы видим, какие решения принимаются в отношении россиян.
Пока не будет дана отмазка из Вашингтона, никаких решений, они положительных по отношению выстраиванию взаимоотношений с Российской Федерацией, они делать не будут. Только ситуация будет ухудшаться, поскольку это выгодно, за это платят. Эти страны не могут существовать за счет своих собственных экономик. Они могут существовать только за счет дотаций Евросоюза фактических, а также, обратите внимание, размещенные там натовские и американские войска, они же приносят очень серьезный доход. И чем их больше там окажется, тем выгоднее им будет. А как их сделать, чтобы их там больше оказалось?
Ускорьте, пожалуйста, поставки, ускорьте, пожалуйста, поставки нам оружие и предоставьте нам, обеспечьте нам защиту. Ну, тогда понятно. Вот наш постоянный слушатель Александр задает еще такой вопрос. Какие будут наши шаги в случае, если Балтийское море станет внутренним для стран НАТО? Ну, конечно же, лучше бы этого не допустить. Вот такой вопрос и комментарий.
Вы знаете, я бы ответил коротко.
Давайте.
Значит, президент сказал, что... И уже, вернее, уже... То есть это озвучил Владимир Владимирович Путин во время морского парада в Петербурге. Но уже и корабль, фрегат вооружен новейшими ракетами «Циркон». Вот эти ракеты, это противокорабельные гиперзвуковые ракеты, которые преодолевают любую оборону и средств воздействия у натовских сил, у американских военно-морских сил нету. Нет, просто невозможно, они не могут ее перехватить. Вот вам ответ. Постановка на вооружение нескольких кораблей в том же Балтийском море, любые притязания НАТО на попытку что-то там контролировать или навязывать нам какую-то волю, тут же столкнутся с вооруженными, с новейшим оружием гиперзвуковым, фрегатами.
Ответ не заставит себя ждать, да, получается.
Ответ уже состоялся. Морская доктрина.
И это да.
И постановки новых вооружений, поставки новых вооружений в военно-морской флот.
Друзья, у нас менее 10 минут остается до конца эфира, но, тем не менее, если у вас остались какие-то вопросы, вы хотите услышать пояснение и комментарии от Ивана Коновалова, то успейте нам написать. WhatsApp, Telegram 8-968-766-3311 или с помощью мобильного приложения «Радио Спутник» тоже вопросы свои можно нам задать. Экс-госсекретарь Генри Киссинджер предупредил, что США стоят на грани войны с Россией и с Китаем. Кстати говоря, да, только не только про Россию он упомянул. Ну и говорит, что действительно может быть вооруженный конфликт. Действительно ли все-таки вооруженный конфликт возможен между Вашингтоном и Москвой?
Киссинджер наиболее уважаемый политик.
Очень опытный,
в мире, да. И его слово, конечно, очень веское всегда, но проблема в том, что Киссинджер, выступая объективно, соответственно, перешел красную черту для американского политического истеблишмента, и не только для него.
И поэтому его сейчас особо никто, наверное, не слышит, да, уже в таких заявлениях? Никто не придает значения, правильно?
Знаете, нет, слышит. Слышит? Слышит, но, во-первых, как его представляют? Что это бывший фактически политик, да? Он когда-то сделал очень много для мировой политики, для Соединенных Штатов. Но сейчас он уже как бы вышедший в отставку. И может быть, я просто видел такие комментарии, что он слабо представляет себе, что на самом деле происходит.
Да, я читала тоже ссылку на возраст, знаете, еще, хотя это странно, учитывая и возраст Джо Байдена при этом, не такая уж сильная разница, если посмотреть. Но, тем не менее, да, вот тоже такое, да сколько ему там лет, мол, того, что уже он понимает, ничего не понимает.
Но, с другой стороны, позиция Киссинджера, она услышана, ее видят, и не он один такой, и в Европе появляются пока... Значит, их голос не так сильно звучит, но появляются журналисты, и политики, которые ставят вопрос, очень жесткие вопросы по поводу того, куда вообще ведет вся эта ситуация, затеянная США в 2014 году, когда был устроен госпереворот в стране, фактически в центре Европы. И вызвавшую такую, как бы, реакцию, 8 лет шла фактически гражданская война, а теперь еще и понадобилась специальная военная операция для того, чтобы эту вакханалию насилия со стороны киевского режима прекратить. Ставится вопрос, так до каких пор мы будем поддерживать Киев?
Кто-то слышит ответы на такие вопросы или пока
вот,
нет?
Вот следующий вот момент как раз состоит в том, что ответов на эти вопросы нет, а только отмахивание. Вы ничего не понимаете. Я говорю, вот, как бы упрощая ситуацию.
Это конечно, смысл-то от этого не меняется, все равно получается. Ответа нет в любом случае. Ну, а вооруженный конфликт учитывает тут еще и непростую ситуацию с Тайванем, да, между США и Китаем. Он возможен?
Знаете, конечно, позиция от Китая состоит в том, чтобы с помощью мелких шагов добиваться больших целей и избегать военных конфликта. Сила Китая рассматривается прежде всего важным фактором демонстрации возможностей государства, но не применения все-таки. И сейчас видно, что ситуация, Китай с выгодой для себя начал использовать ситуацию вокруг Тайваня, пропустив тогда самолет с Нэнси Пелоси, и многие, я видел, говорили, ну вот, мощный Китай, как же так, обещал там кары небесные, и вдруг пропустил. На самом деле, когда пропустились, стало ясно, что теперь Китай имеет полное моральное право, после того, что произошло, усилить блокаду Тайваня, и постепенно они уже это делают. А Тайвань, простите, островное государство. И какую там армию не создавай с помощью американского оружия, а армия там достаточно мощная. 45 дивизий все-таки, да, там большое количество военно-морской техники, авиации, и различные комплексы ракетные. То есть это мощная, в общем, довольно структура, но островная. А на острове в условиях полной блокады долго не выстоишь. И Китай начал ситуацию постепенному проведению блокады. И американцы с этим ничего сделать не смогут.
Как бы не хотели, да, все равно, конечно же, тут позиция Пекина в первую очередь. Иван Павлович, давайте успеем еще прокомментировать, посмотреть, что происходит в Великобритании, хотя тут не только, да, тут долгая такая цепочка истории, но дело в том, что бывший министр финансов Великобритании, кандидат в премьеры Риши Сунак, он предложил ввести санкции против Ирана, если быть даже точнее, против корпуса стражи исламской революции после нападения на писателя Ружди в Нью-Йорке. Мы за его, да, состоянием здоровья все тоже продолжаем следить и сообщать, в том числе в эфире «Радио Спутник». Но здесь, знаете, у меня не столько вопрос по поводу нападения, понятное дело, сколько вопрос по поводу того, что неужели вот эта вот инициатива санкций против Ирана и их ввода Сунаку могут помочь набрать очки?
Ну, знаете, во-первых, для Ирана любые санкции уже дело привычное.
Вот в том-то и дело.
Страна,
да,
живет под санкциями очень давно, и причем санкции жесткие. Эта ситуация просто попытка обычным их методом реагировать на то, что произошло.
Ну, то есть, да, вот есть какая-то новость, ее все обсуждают, нужно прокомментировать, что-то предложить, чтобы вот меня тоже услышали, правильно?
Дело в том, что единственное, что могут предлагать западные страны, это санкции. Других инструментов у них нет вообще.
То есть, но это мы видим на примере России в том числе, да, да.
Вот только санкции. Я просто думаю, что, наверное, эти санкции-то никто и не заметит, и о них поговорят, да забудут. Конечно, господин Ружди пострадал очень серьезно в этой ситуации, безусловно. Но скорее надо другими методами подобные вещи решать.
А вот что, вот скажите, пожалуйста, вот кандидат в премьеры Великобритании, что должен сказать, чтобы действительно выставить себя в выгодном, правильном свете? Что важно? Вряд ли санкции против Ирана.
Единственный способ для кандидатов подобного рода, это упоминать значит, те страны, которые пытаются сделать странами-изгоями. То есть это Россия, это Иран, это Северная Корея, например. И, возможно, в скором будущем, может быть, это будет и Китай. Вот упомянуть одну из стран, обещать ей страшные кары, и на этом как бы все, политическая как бы карьера, в общем-то, сделана.
А что, британцев уже не... Вот мне кажется, просто в какой-то момент наступает та ситуация, когда тебя, если постоянно тебе каждый день говорят «Россия, Украина, Иран, Китай», вот так повторяют изо дня в день, тебе в какой-то момент начинает это надоедать, и ты начинаешь задавать вопросы: «Слушайте, да что мне там это Россия, Украина, Иран и так далее? У меня вот тут проблема дома, не знаю, там купить себе не могу, пойти позволить в магазине такие-то продукты, потому что цены высокие».
Так вот на это сразу существует сейчас главное объяснение со стороны политического
понятно, что Россия виновата.
Плохо, потому что виновата Россия.
Ну, в общем,
и не
все...
только Россия, но Россия
прежде всего. Иван Павлович, ничего нового получается. Да, вот одни и те же инструменты, одни и те же санкции в отношении просто да, разных государств, и одни и те же виновники в экономическом положении страны. Иван Павлович, я еще раз вас благодарю за все ответы не только на мои вопросы, но и на вопросы наших слушателей, что нашли время подключиться к нашему эфиру и побеседовать. Политолог, военный эксперт Иван Коновалов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».